Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня 6 февраля. Католическая церковь чтит память святого мученика Павла Мики, священника, а также его сподвижников. Павел Мики родился в 1565 году в Киото, Япония. В возрасте 5 лет принял таинство крещения. В 1587 году поступил в монашеский орден иезуитов. После богословского обучения у иезуитов, прохождения новициата, Павел Мики проповедовал по всей Японии. В феврале 1597 года Павел Мики вместе с другими японскими католиками и несколькими европейскими католическими миссионерами были подвергнуты пыткам, затем их перевезли в Нагасаки, чтобы там казнить через распятие. Сегодня вспоминаем священника Альбина Маркушевского, служил в Украине, в Смоленске. Арестован в 1930 году, был в киевской тюрьме, затем на Соловках, в ссылке в Красноярском крае. Арестован в 1937 году и расстрелян 5 февраля 1938 года. Иисусе, дай нам всецело принадлежать Тебе.
Новости из Ватикана по-русски.
Папа Франциск с глубокой скорбью воспринял известие о массовой стрельбе в учебном заведении шведского города Эребру. По предварительным данным, погибли около 10 человек, включая самого нападавшего. В телеграмме соболезнований, направленной премьер-министру Швеции Ульфу Кристерсону, Святейший Отец выражает духовную близость всем, кого затронуло это несчастье. Молится об упокоении погибших, утешении для их родных и близких, а также о скорейшем выздоровлении пострадавших. В этот тяжелый для страны момент епископ Рима возносит молитвы, дабы всемогущий Бог ниспослал народу Швеции дары единства и мира, говорится в послании за подписью госсекретаря Святейшего Престола кардинала Пьетро Паролино. Тайна посещения — это не только встреча Марии с Елисаветой, но и момент, когда сам Иисус, еще находясь в чреве Матери, посещает свой народ. Этой теме посвятил катехизическое наставление Папа Франциск на общей аудиенции 5 февраля в зале Павла VI. Текст его размышлений зачитал отец Пьерлуиджи Джироли, сотрудник госсекретариата Святейшего Престола. «Хочу извиниться, — сказал папа, — но при такой сильной простуде мне трудно говорить, поэтому я попросил своего собрата прочитать наставление. Он сделает это лучше меня». В своем катехизическом наставлении Святейший Отец отмечает, что, услышав архангельское благовещение, Мария не замыкается в себе, не боится опасности и осуждения, а выходит навстречу людям. Божья любовь наполняет Марию готовностью служить. Поэтому она спешит на помощь своей старшей беременной родственнице. Но Пресвятая Дева также стремится разделить с ней веру в Бога, который творит невозможное. Хочет поделиться надеждой на исполнение Его обетований. Епископ Рима напоминает, что Мария слышит от Елисаветы двойное благословение – «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». Елисавета также называет ее блаженной, ибо Мария уверовала в сказанное ей от Господа. В ответ Пресвятая Дева не говорит о себе, а возносит Всевышнему хвалу, исполненную веры, надежды и радости. Гимн, который ежедневно звучит в церкви на молитве вечерней, «Песнь Богородицы, Манификат». Слова Марии – это торжественное воспоминание, вобравшее в себя всю молитву Израиля, поясняет папа. Это также песнь искупления, в основе которой память об освобождении Израиля из египетского рабства. Мария воспевает благодать прошлого, но она – женщина настоящего и носит в своем чреве будущее. Епископ Рима отмечает, что в песне Богородицы можно выделить две части. Первая воспевает дела Божии в Марии, которая становится олицетворением верного завету народа Божьего. Вторая охватывает замысел Небесного Отца в истории человечества, раскрывающийся в трех ключевых понятиях – память, милосердие и обетование. Всевышний склонился над смиренной Марией, чтобы совершить в ней великие дела и сделать ее матерью Спасителя. Верный своему завету, на протяжении поколений он изливает милосердную любовь на тех, кто хранит ему верность. Теперь же являет полноту спасения в своем Сыне, посланном избавить народ от грехов. Здесь отражается вся история Божьего искупления от Авраама до Иисуса Христа и общины верующих, подчеркивает Святейший Отец. Дорогие братья и сестры, да сподобит нас Господь благодать и ожидания, исполнения всех Его обетований. Да поможет Он нам принимать Марию в нашей жизни. Да познаем мы от нее, что каждая душа, которая верит и надеется, зачинает и рождает Слово Божье, призывает в конце наставления Папа Франциск. Уникальная монета XV века из нумизматической коллекции Ватиканской апостольской библиотеки была выбрана символом юбилея 25-го года. Выпущенная во время юбилея 1450 года, эта монета напрямую связана с паломничеством и почитанием религиозных святынь того времени. Маленькая монета диаметром всего 12 мм, изготовленная из недрагоценного металла, несет в себе глубокий исторический и духовный смысл. Среди более чем 2000 экземпляров, хранящихся в коллекции библиотеки, именно она была выбрана для того, чтобы символизировать значимость события. Монета была отчеканена римским монетным двором во времена понтификата Николая V. На ее реверсе изображены перекрещенные ключи, а на аверсе изображение святого лика, одной из важнейших христианских реликвий. Памятный артефакт свидетельствует о духовных чаяниях средневековых паломников, стремившихся посетить вечный город и почтить мощи апостолов. Нумизматическая коллекция Ватиканской библиотеки значительно пополнилась благодаря археологическим раскопкам в базилике святого Петра, проводившимся с 1940 по 49 год по инициативе папы Пия XII. В ходе этих исследований была обнаружена гробница святого Петра, а также другие важные находки, в том числе монеты, оставленные паломниками в знак глубокого почитания князя апостолов. Эти монеты оставляли на протяжении веков, вплоть до начала строительства новой базилики святого Петра в 1506 году. Несмотря на впечатляющее количество найденных монет, это всего лишь малая часть тех многочисленных подношений, которые ежедневно оставлялись возле гробницы святого Петра. Известно, что персонал базилики регулярно собирал их. Согласно источникам кардинала Джакомо Гаэтано Стефанески, в юбилейный 1300 год общая сумма собранных монет составила 30 тысяч флоринов. Большинство монет, динарии, пенни и шиллинги, являлись скромными подношениями. Однако среди них была редкая находка – золотая монета, отчеканенная в тосканском городе Луки, которую, как гласит предание, оставил Карл Великий во время своего паломничества в Рим. Как отмечает Элеонора Джампикколо, директор нумизматической коллекции, новая монета преодолела незначительное расстояние, но ее ценность не в физическом пути, а в символическом значении. Она несет в себе воплощение паломнического духа, движущего людьми из века в век. Страницы истории русского католического апостолата. Воспоминания римской монахини. Моя новая хозяйка была очень хорошая женщина. Ей было больше 40 лет, она была добрая, простая, дружелюбная, верующая. Я подружилась с ней. Деревня Ильмшпан была также небольшая. Мы ходили в поле, виделись с людьми. Крестьяне, простые добрые люди, иногда заговаривали со мной, задавали мне вопросы. Я уже хорошо говорила по-немецки. А если в деревне есть хотя бы маленькая новость, уже есть о чем говорить. Встречаются женщины со священником, рассказывают ему иногда о своей работе, о дождях, о погоде. Жена деревенского старосты сообщила ему, что одна русская девочка прибыла в деревню, в семью Адам Бренфлек, говорит по-немецки. Об этом рассказал мне впоследствии священник. Вскоре приходит мальчик, церковный служка, туда, где я жила, и говорит, что господин профессор приглашает меня прийти к нему на дом в воскресенье. Священник этот родом из Фрейбурга-ин-Брезгау, сын судьи, учился также в Риме, рукоположен в соборе святого Петра. Впоследствии он был профессором высшей школы и приходским священником в городе Вертхейм, а также большим другом князя фон Левенштейн. Выйдя на пенсию, он получил маленький приход в Ильмшпане. Досточтимый господин профессор Эммануил Керн, так его звали, был человеком высокой культуры. У него была богатая библиотека, он прекрасно играл на рояле, много знал о разных странах, в первую очередь о России. Он любил русскую литературу. После революции его племянник уехал в Ленинград и был доцентом в университете. Сам он 3 раза был в России после революции. Но самое главное, господин профессор был человеколюбивым, вежливым, тактичным, гостеприимным. И не только со мной, но и со всеми крестьянами в деревне. Однажды в воскресенье я пришла к нему на дом после обеда. Это было вскоре после моего приезда в деревню в январе 44-го года. Досточтимый господин профессор и его домохозяйка фройляйн Паула встретили меня радушно. Они провели меня в гостиную. Такой красоты я еще, конечно, никогда не видала. Господин профессор был высокого роста, стройный. Его манеры отличались врожденной изысканностью. Но это не было помехой его священническому сану. У меня было впечатление, будто они принимают какого-то особо важного гостя. Не было нужды говорить о чем бы то ни было, кроме самого важного — Бога. Вступление было кратким. Господин профессор задал мне вопрос. «Вы знаете что-нибудь о Боге?» Отвечаю. «Нет». «Желали бы вы знать о религии?» Отвечаю, «да». Спокойно, просто. Начал мой чудный учитель, я хорошо помню, говорить о сотворении мира, о первобытных людях и так далее. Время беседы истекло, и господин профессор пригласил меня прийти в следующее воскресенье. Я приходила, пока гитлеровские власти не запретили ему заниматься со мной катехизисом, о чем он мне с большой печалью сообщил, когда я пришла однажды. Но наши беседы прекратились ненадолго. Приблизительно в апреле пришли американцы, и я сразу же была крещена под условием, так как у меня не было свидетельства о рождении, и торжественно причастилась. Деревенские девушки меня нарядили как невесту, и, согласно их обычаю, поставили украшенную большую свечу на моем месте, где я и Тоня Савченко, приглашенная на мое торжество, стояли на коленях. Тоня мне сказала: «Твоя свеча горит спокойно, счастье у тебя будет». Пришли американцы, у кого счастье, а у кого несчастье. Одна эвакуированная женщина занимала самую большую комнату в доме моего хозяина. Это был бывший дом приходского священника в хорошем состоянии. Перед приходом американцев ее муж показался на 2-3 дня в нашем доме и исчез. Немного позднее он сбросил свою какую-то особую форму. Я помню, фуражка была с широким околышем. По его виду нельзя было сказать, что он был солдатом с фронта. Мне казалось, он им никогда и не был. Надел все простое, как и другие люди, и был гражданином, как и все в деревне. Миллионы отдали свою жизнь на поле битвы и оросили своей драгоценной кровью землю, в особенности русскую. Начался обыск домов в нашей деревне Ильмшпан в 20 километрах от Вюртбурга. Хозяева, этот воин и я вышли во двор. Жена воина осталась с маленьким ребенком в своей просторной, полной всякого добра комнате. После обыска эта гордая, городская, богатая женщина рассказывала, что при обыске американский солдат захватил с собой какую-то мелочь, кажется, табакерку. Она ему сейчас же сделала замечание: «Вы не имеете права этого делать». Вероятно, солдат оставил ей эту мелочь. Кто бы возразил немецкому солдату у нас в России, когда он брал, что ему было нужно? Притом она жила хорошо, у моих хозяев ей было уютно, другие были погребены под развалинами домов в погребах. Вскоре муж навел справки о своем доме, который, по-видимому, уцелел, и они вернулись туда. Одно ее потрясло. До возвращения мужа переодетые немецкие солдаты зашли в дом моего хозяина и попросились переночевать. Их было двое. Тут, конечно, и эта женщина захотела проявить любезность и пригласила солдат в свою комнату на беседу. Она всегда носила с собой коричневую кожаную сумку среднего размера. Не знаю, по какому случаю она вышла, а сумку оставила на столе перед солдатами. Не глупы же и солдаты заглянули в сумку и вытащили 1000 марок. Это было уже поздно вечером, а утром чуть свет. Они просто выскочили из дому, не сказав никому ни слова. Проснувшись много позже, женщина спохватилась, что деньги из сумки исчезли. Было совершенно ясно, что эти бывшие солдаты стащили большие деньги у этой счастливой, но почти неверующей богачки. Муж жив и здоров, квартира цела. Ребенок родился нормально, жалеть ей этих денег не надо было. Но все во власти провидения Божьего. Почему она не проверила сумку, прежде чем лечь спать? О многом надо было поговорить, разговор длился не то до 12, не то до 2 часов. А тут с такой добычей солдаты не хотели задерживаться. В таком состоянии пробираться через поля к своим, может быть, лишившимся всего имущества семьям, эвакуированным куда-нибудь в деревню, было непросто.
Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!